Тогда я не буду больше отвлекать и предоставляю слово спикеру. Добро пожаловать.
Спасибо большое. Еще раз всем привет. Меня зовут Таня, я алкоголичка. Очень рада быть сегодня здесь. Как обычно, волнуюсь немного, потому что я алкоголик. Да, и потому что мне очень волнительно всегда выступать перед алкоголиками. И очень радостно видеть знакомые лица, в общем-то. Это прям вообще добавляет мне этого важности в данное мероприятие, да. На самом деле, правда, очень рада всех видеть, несмотря на то, что я говорю, что я волнуюсь, я не чувствую себя в анонимных алкоголиках в гостях, да, это сейчас пройдет буквально пару минут, я знаю, что я дома, я знаю, что любая группа анонимных алкоголиков для меня сегодня это семья, это дом, это больше даже, чем семья, потому что действительно анонимные алкоголики в свое время 7 лет и 9 месяцев назад спасли мне жизнь, и это сложно переоценить, да, вот сложно переоценить то, что вы для меня сделали, и сложно забыть об этом, да. Но, собственно говоря, если идти к самой теме спикерской, третий шаг, приняли решение припоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы его понимали. И, собственно, что это такое воля, жизнь, где это взять, кому припоручить и что с этим делать дальше, да, об этом постараюсь сегодня рассказать, как это было у меня, как это происходит сегодня у меня, и вообще, что я с этим делаю, как я это понимаю. Когда я попала, все равно, несколько слов скажу, да, о том, как я оказалась в сообществе и что я, собственно, здесь не случайный пассажир, я употребляла алкоголь с самых, первых, скажем так, легально позволенных этих лет, там, не знаю, лет 14-13, где-то там что-то на каком-то дне рождения там кто-то налил, и я попробовала, да, собственно, как говорится у нас в сообществе, не знаю, родилась я алкоголиком, но когда я попробовала алкоголь, да, алкоголик родился, в общем, я поняла, что это волшебная жидкость, она будет моим другом. И это то, чего, в общем-то, мне не хватало в жизни. И причем я попробовала не самый вкусный напиток, ребят, да, я из Запорожской области, Мелитопольского района, вот, и там напиток какой-то мне очень даже самодельный налили, да. Он не был прям великолепного качества, но тот эффект, который, в общем-то, этот напиток произвел внутри меня, да, вот от этого я не готова была отказываться больше. И я стала искать, вот, собственно, поводы. Вот, и я сегодня точно знаю, что алкоголь не был моей проблемой никогда. Моя проблема не алкоголь. Алкоголь стал решением моей проблемы. Да, вот с тех самых первых разов, когда я глотнула, и когда я почувствовала вот этот вот выдох, да, и когда я выпила эту рюмку, и я поняла, что здравствуй, я могла быть собой, мне не нужно было больше притворяться, мне не нужно было что-то из себя строить, мне можно было быть тем, кто я есть на самом деле, я там что-то могла рассказать, хотя у меня и по трезвости с этим, может быть, как мне казалось, проблем не было с общением, но то, что я испытывала, когда я выпивала, это было незаменимо, да, я болтала с подружками, я там стояла, курила с пацанами, и, собственно говоря, я была своя, тусовка своя везде, и мне это нравилось. Поэтому, в общем-то, с 16 лет вот началось это, да, потом там студенческие годы, потом работа, потом смена там места жительства, переезды, уезд от родителей, все это понятно, потом там замужество и так далее, и так далее. Я продолжала жить эту жизнь как-то, и все свободное время я посвящала тому, чтобы, да, вот этот искать этот выдох. Знаете, для меня, правда, вот эта вот жизнь без алкоголя в трезвости, вот если сравнивать это с какими-то такими ощущениями, да, это вот про то, чтобы вот все, как будто все время вдыхать и никогда не выдыхать, да, и вот этот вот стакан всегда для меня был выходом, он был для меня расслаблением, он для меня был, в общем-то, много чем, я не буду рассказывать, я думаю, это алкоголики те меня поймут, да, что делает для меня алкоголь, он распускает вот эту внутреннюю пружину, когда мне больше не надо ее удерживать там зубами, руками или чем-то. Вот. И, соответственно, я сегодня точно знаю, что алкоголь никогда не был моей проблемой. Моей проблемой всегда была трезвость. Это единственное, что является проблемой для алкоголика. Трезвость. Завязать вообще не вопрос. Я эту бутылку закрываю на раз. Бам! И закрыла. И поклялась. И честно поклялась. Мамой, папой, там, не знаю, детьми потом своими могла. Да, я могла поклясться, что я не буду. Но я буду. Да, я потом уже не клялась. Я прекрасно понимала, что я буду. Я буду употреблять. Потому что, а как по-другому? Я не могу. Где брать вот этот кислород, и где брать воздух, и где брать силу жить? Я пришла после работы, я царабанила там, не знаю, этот вот, в офисе. Я пришла, и мне слоны не радуют, мартышки не смешат. Я даже разговаривать со своими родными не могу, у меня зубы стиснуты, да, это, идите все. И любимый муж, и любимые дети, все отойдите. Я выпила стакан, ну все, доченька, иди сюда, как дела в школе? Да, муж, ну иди поцелуй, да, я уже выдохнула, я выпила. И, в общем-то, да, вот я столько лет употребляла алкоголь, я не знала, в чем, собственно, заключается моя проблема. Когда мне говорили, Таня, не пей, я смотрела на них, думала, ну, дураки, что ли. Я переставала общаться с теми людьми, которые мне говорили, не пей. Вот, я вычеркивала их из своей жизни. Вот. Но ну, для меня вот не пей было равно не дыши. Там, не ешь, не ходи в туалет. Ну, ради меня, да, там, недельку не, ну, в туалет не ходи. Ну, ты ж меня любишь, да. Вот тут для меня было то же самое, не пей. Вот, поэтому я говорю, когда я попала в анонимные алкоголики, когда я, даже я не сразу в анонимные алкоголики попала, я попала в реабилитационный центр закрытого типа, где кроме меня там было еще 15 или около того человек, тоже алкоголики-наркоманы, и я совершенно не хотела там находиться. И у меня не было цели попасть в это заведение, вам больше скажу. И трезвить у меня цели не было. И оказываться в этом заведении у меня цели не было. У меня просто уже не осталось ни сил, ни возможностей, ни вообще ничего для того, чтобы продолжать жить трезвую жизнь. Вообще ничего. Вот прям в прямом смысле слова. Вот. И я думала, что и хорошо, я здесь отлежусь в этом тихом, прекрасном месте, да, и пойду дальше употреблять. Но не тут-то было. Вот. Место оказалось вовсе не тихим и не прекрасным. Там оказалась очень такая жесткая дисциплина. Меня там вообще никто не спрашивал, что я там хочу, не хочу спать, или я, что я там хочу. Все было строго по звонку и по этому самому. Просто концлагерь какой-то, да. И когда я там оказалась, я думаю, ну твари, как же вы могли вообще со мной так жестко поступить? Ведь это мои любимые. Там родственнички меня туда упекли. И трезветь я не собиралась, да, но когда вот, в общем-то, я уже сломалась, да, я сломалась в этом репцентре в том смысле, что я перестала, просто у меня не было сил доказывать им, что я тут случайно, что это не мое, что я не алкоголик, еще что-то. Я поняла, ну, мне надо выжить, мне надо как-то отсюда выйти, да, и я стала притворяться. Вот у нас потом в большой книге, я дальше знаю, да, что мы алкоголик, прекрасный актер. Вот я стала играть в роли вот этой вот репцентровской там отличницы, да, хотя я, мне, ну, не впервой был я этот, я школу с золотой медалью закончила, как должны вести себя отличницы, я точно знаю. У меня мама директор школы, я тоже знаю, я очень хорошо знаю, я выучила эти роли, я их играла всю жизнь, да, какой вы хотите видеть меня, вот такой я и буду играть для вас, вот, какой там меня ждет мама увидеть, какой меня ждет там государство видеть, какой меня ждет видеть муж, и я под всех вот это вот подстраивалась, да, и только алкоголь давал мне возможность вот быть самой собой, и тут я оказываюсь в этом репцентре, вообще не понимаю, что я там делаю, и как вообще, за какие такие шиши вы меня сюда угробастали, самое главное, что бухали-то мы с мужем вместе, я сейчас с позволения мужа своего рассказываю, да, у меня есть разрешение от него, бухали мы с ним вместе, да, а в ребу уехала я одна, вот. Несправедлюка-то, да, и понятное дело, что я была злая на весь мир, на Бога, на мужа, на все вообще, на чем свет стоит, да, я думала, выйду, вот правда, я продам квартиру, куплю калаша и пойду постреляю нахрен первого вот муженька своего любимого, потом там маму его и всех-всех-всех. Вот такое у меня было состояние, когда я начинала трезветь. Понятное дело, да, что я приближаюсь к теме третьего шага, что ни о каком Боге там вообще у меня в голове не было, да. И когда в этом репцентре мне там вообще в принципе дали почитать большую книгу, там подчеркни, что тебе тут откликается. Ни хера мне там не откликалось вообще, ни одной буквы. Вообще все не про меня. Мужик какую-то там херню какую-то пишет. Вот такое у меня было отношение, да. Я вообще, я не была в восторге ни от места, ни от этого. Не от учебника этого. Они говорят, ну вот, зря ты так, это такая книга, она тебе будет настольная. Я говорю, ага, сейчас. Да, и причем они еще с этой книжкой все носились, говорю, большая книга, думаю, дебилы какие-то, да, книг в жизни никогда не читали, я-то умная, да, у меня дома библиотека стоит, я книжки получше, поинтереснее читала, чем эта ваша большая. Вот такое у меня было к этому отношение, да, и когда мне там вот, ну, первые попытки там что-то ее втюхать, эту большую книгу, я вообще потерпели, ну, такой крах, да. Вот, ну, и когда я уже вышла из реабилитационного центра, я оказалась на группе анонимных алкоголиков, причем я оказалась в ней, в тот же вечер. Вот меня утром выписывают из репцентра, и мой прекрасный любимый муж сажает меня в машину и тащит меня на группу, да, и я говорю, ты дурак, что ли, совсем? Вот ты в своем уме? Я должна там поехать домой, там, не знаю, помыться, там, душ. Я в тюрьме была 3 месяца. Какая группа? Какие алкоголики? Ты что, жутишь, что ли? Вот так вот я на это все это смотрела, да, и он меня силой, правда, он был, видать, проинструктирован уже там собственным спонсором, там, я не знаю, кем. В общем, меня отвезли на группу, и я вечером того же дня сидела на собрании, и собрание было... Я не помню, о чем они там все говорили, но, видимо, я, поскольку я пришла новичок, говорили про первый шаг, но не в этом суть, да, то суть, что группа, на которую я попала, она была очень шаговая, очень сильная, и все сидели с большими книгами, все цитировали эти большие книги, я думаю, ну, я ее попала, вот это я попала, нахрена, да, и они еще вот это в реп-центре мне говорили, потом на группе, 90 дней, 90 групп, ты главное приходи, выработай привычку, и я сидела там, думаю, боже мой, за что? Вот за что мне это? Где я так накосячила, да? И я вот, честно говоря, смотрела на группу анонимных алкоголиков, на все, что предлагается, как на расплату. Вот я буду теперь всю жизнь расплачиваться за те кайфы, которые у меня были. Ну, я же покайфовала там много лет, да? Я прям на широкую ножку-то пожила, да? А теперь все. Ну, я же понимаю, я алкоголик, но я не идиотка. Я понимаю, за все в жизни надо платить. Вот пришел час расплаты, да? Теперь будем ходить вот это, на эти унылые рожи смотреть и ныть про то, как эти вот корабли что-то там бороздят. Хотя они вовсе не унылые были, эти рожи. Эти рожи были очень счастливые. Это бесило еще больше, да? Рожа унылая была там одна, моя, да? Я сидела на них, смотрела, думала, блин, твари. Еще и ржут, гады ходят. Вот. Ближе к теме, да? Естественно, мой алкоголизм, он сделал свое дело. Да, я сегодня тоже говорю спонсируемым с вами, еще какие включаются лица, прям знакомые. Прям что не камера, то радость для меня. Так вот, мой алкоголизм, это я говорю сегодня своим спонсируемым, не своим, а в принципе вообще люблю, вот всем, кому делюсь, да, кто готов со мной меня слушать, я говорю о том, что если тебя бутылка или тебя твоя болезнь, да, твоя болезнь, твоя вот эта унылая трезвость не заставит делать шаги и вот делать то, что написано в большой книге, ни один спонсор не заставит. Никто не может заставить меня делать то, что написано в этой книге, кроме моего собственного заболевания, моего прекрасного алкоголизма. Да, и вот со мной случилось именно это. Меня мой алкоголизм поставил на колени, потому что алкоголизм – это болезнь трезвости. Пока я бухаю, моя болезнь ведет себя тихо, смирно, и все в порядке. Я ее поймал, я ее укокошу, она уже одной ножкой там это, в гробу и там болтает. Вот я сидела уже так на краю могилки и болтала там ножками. Да, осталось только лопаткой присыпать, так подтолкнуть чуть-чуть и лопаткой присыпать. Вот я была в таком состоянии, да. Вот. И потом, когда я протрезвела, я говорю, начался алкоголизм. Здравствуй, алкоголизм. Алкоголизм начинается тогда, когда я закрываю бутылку. Когда моя бутылка отставлена в сторону, и я остаюсь один на один с собственной трезвостью, с собственной головой. Вот тут здравствуй, болезнь. Потому что у меня, вот я очень ярко могу описывать и долго могу описывать те состояния, в которых я пребывала. Я была трезвая, я ходила на группы каждый день, ребята, я каждый день ходила на группы, иногда 2 раза. У меня там, ну, как-то там кое-как там налаживаться начало что-то там, не знаю, материально, там детей мне вернули даже, потому что мне детей забрали, сказали, вернем, только при условии, что ты будешь трезвым. Вот мне вернули детей, что-то там я даже ребенка в школу куда-то вожу, ну, как-то социально начинаю пытаюсь шевелиться, но я живу в таком аду, внутреннем аду, что это не в сказке сказать, не пером написать. У меня вот здесь вот между ушами происходит такой ад, а вот здесь вот в районе груди, там еще хуже, там ад одищенский, да, там пустая дыра, там боль, там дырка просто вот прям, сквозь которую дует ветер, а в голове миллиард мыслей одновременно, и ни одну я словить не могу. И я помню, я просыпаюсь утром, я глаза еще не открыла, а моя голова уже сформировала миллиард способов, каким она укокошит сегодня мою жизнь, да, куда мне сегодня пойти, кого мне надо куда послать, кого мне надо в лицо что сказать и так далее, и так далее. И вот это вот и есть мой алкоголизм. Моя болезнь – это невыносимость трезвости. И мне, слава тебе, Господи, да, меня моя трезвость доконала. Мне понадобилось около 3-4, наверное, месяцев, может быть, чуть-чуть больше. Да, я вышла в мае, а к Новому году я уже была угандошенная своей головой и своей трезвостью в хлам просто. Я ходила при этом каждый день на собрание. Сегодня твержу, я сегодня кричу об этом. Хождение на группы не является выздоровлением. Каждый день вы можете поселиться в анонимных алкоголиках, но при этом ничего не изменится ни внутри, ни в голове, ни в сердце, нигде. Это не является нашей программой. Мы встречаемся, у нас написано в группе, мы часто встречаемся в книге, мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. Единственная цель собрания, мы здесь сидим, ждем новичков, да, и делимся собранием. Мы здесь не группа поддержки, мы здесь не вот эта вот психологическая помощь. Об этом вообще речь не идет, мы не об этом здесь, да. И я это почувствовала, но вот прямо на своей шкуре. Я ходила на группу каждый день, и мне с каждым днем становилось хуже, хуже и хуже. Вот, собственно, чем отличается, да, чем отличается алкоголик от неалкоголика. Когда неалкоголик перестает пить, закрывает бутылку, у него жизнь налаживается. А когда алкоголик перестает пить, у него жизнь рушится просто в тартарары. Вот у меня по всем сферам полетело все в тартарары. Я испортила отношения вообще с кем могла. И в какой-то день я сидела на собрании, я уже даже не могла высказываться, я ничего не говорила, мне было так плохо, что я просто после группы... осталась, а вернее, я подошла, ко мне подошла одна женщина, она была уже там, столько лет не живут в сообществе, там больше 20 лет трезвая, она ко мне подошла и сказала: Тань, что у тебя происходит, я слышала твое высказывание, ты же давно ходишь, и почему тебе так плохо? Я говорю, я не знаю. Она говорит, что тебе спонсор говорит? Я говорю, у меня нет никакого спонсора. Она: ты как, ты ходишь сюда каждый день, и ты до сих пор не, у тебя нет спонсора? Я говорю, ну, я там с двумя пыталась, что-то у меня не получилось, одна в больницу попала, одна еще что-то. Ну, в общем, короче. Она говорит, останься после собрания, возьми большую книгу, мы будем ее читать. То есть мне Бог поставил все условия, что я даже никого не выбирала. Мне просто посадили и стали читать большую книгу. Она мне прочитала эту книгу, она меня в нее просто вот впихнула, вложила. Я не помню, там за какие-то несколько дней или недель, я даже не помню, это, как это случилось, я оказалась в четвертом шаге, я написала все это и заработала. Да? И вот оно, да, произошло вот это духовное пробуждение, у меня там какие-то стали сдвигаться шурупчики, что-то там за это самое. И говоря о третьем шаге, да, я почему, собственно говоря, про третий шаг. Сам по себе шаг, он не требует никаких действий. Вообще первый, второй, третий шаг, да, у меня они как-то так одновременно все туда упали, рухнули в меня, да. И эти три шага, это те шаги, в которых я ничего не делаю. Как бы вот нету там действий никаких. Первый, второй, третий шаг, это шаги решения. По первому шагу, вернее, как, я поработала. По первому шагу я поработала, ну, вот с 16 до 40 лет, 24 года плотненькой такой работы по первому шагу. Я себя укокошивала, я все, я доказывала сама себе, что я не бессильна, и потом по итогу, как итог, да, жирный восклицательный знак, я бессильна, я сдаюсь. Все. Мои идеи закончились. Как еще вот эту жизнь вот совладать с ней? У меня идей больше не было. Я вот пришла в ту точку, где все, хана. Первый шаг. Я сдаюсь. Самый трудный для меня шаг. Я не сдавалась очень долго. Для меня вот эта идея поражения вообще, ну, извините, пожалуйста, ребят, я продукт Советского Союза. А в меня не вкладывали таких понятий. Да, бороться, искать, найти и не сдаваться. Иди, если ты там что-то не сделал, значит, плохо старалась. Иди еще, приложи кучу усилий. Еще, мне все время, мне мама говорила, значит, плохо старалась. Значит, плохо искала. Иди еще, я могу, я сильная, я должна. Вот это все в меня было вколочено. И, собственно говоря, вот эта сдача, поражение, первый шаг, ну, вообще невероятно для меня были вещи. Поэтому я очень много времени вот сопротивлялась, пока мне спонсор сказал: хрен с тобой, пошли дальше, да. Этот, и мы пошли с ним вот второй, третий шаг. И, собственно говоря, да, я сейчас вот пока сидела, слушала, да, преамбулу, сейчас одну секунду. Я этот, открыла как раз большую книгу, да, и она... На главе «А как быть агностиком» на 44-й странице, там как раз-то и написана вот эта вот тема. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Я никак не могла услышать вот этот ключевой момент. Я слышала, что у меня сил нет, что я чмо безвольное, что я вообще это самая тряпка, что я это... Я говорила: нет, ребята, вы, может быть, и да, но я-то нет. Я прекрасно знаю, ну вот, я хочу встать со стула, встала и пошла, да. Я там захотела в институт поступить, я поступила. Я хотела уехать из родного города, я уехала. Почему я бессильна-то, я никак не понимаю, да. А мне говорит, и мне потом вот спонсор разжевал, показал: Танечка, никто не говорит об отсутствии силы. Тебе говорят о недостатке силы. У меня есть силы, вот такой кусочек. Но для того, чтобы жить, нужен вот такой. И вот недостаток силы я и восполняла алкоголем. Я все время была, знаете, как почти хороший сотрудник, почти хорошая мама, почти хорошая дочь, там, я не знаю, почти хорошая студентка. Я школу закончила почти с золотой медалью. Нет, мне ее в итоге дали, да, но там я за ночь, в ночь перед получением этой медали еще бегала к одной учительнице, что-то там ночью доздавала, там мама договорилась, потому что я почти дотянула до золотой, а вот чуть-чуть еще надо было доздать в последнюю ночь. Вот это вот почти, мне все время был недостаток силы. Недостаток, услышьте, не отсутствие силы. Моя дилемма в недостатке силы. И когда вот эта вот информация в меня вот как-то там в мои затуманенные мозги проникла, я говорю, и что делать? А дальше есть хорошая новость. У нас написано, да, наша дилемма заключалась в недостатке силы, нам нужно было найти силу, которая будет вести нас по жизни. Мне не нужна сила, которая время от времени, там, на Пасху и Рождество будет мне помогать. Мне такая сила не нужна. Мне не нужна сила, да, которую там мне надо сделать, 3 раза влево поклониться, 5 раз вправо станцевать, чтобы она мне помогла. Мне такая сила не уперлась. Мне нужна сила, которая будет вести меня по жизни. Это значит, как я глаза открыла с утра, так вот до туалета меня она должна довести, потом до чайника с кофе и так далее. И вот мне нужна сила, которая будет вести меня по жизни. Вот прям вот во всех мелочах. И вот это для меня были, конечно, вау-открытия, да, и эта сила должна быть более могущественной, чем что-либо, чем я обладаю. Это совершенно очевидно, где и как найти такую силу. И дальше написано, как раз об этом написана эта книга, ее основная цель – помочь мне найти силу более могущественную, чем что-то. И обратите внимание, да, никаких табуреток здесь нету. Вот эта вот убийственная абсолютная идея, которая гуляет по нашему сообществу, что иди поверь хоть в табуретку, придумай себе в какую-то силу. Нет здесь этого. Нету, да, ребята, здесь написано, что эта книга написана о том, чтобы помочь мне найти силу. И дальше написано, из этого вытекает, что мы будем говорить о Боге. Меня не обманывают, самой вот 44-й страницы, даже там в рассказе Билла, где он рассказывает о том, что как он встретился там с этим Себи, да, он говорит, что это, ему предложили, почему бы тебе не выбрать свою концепцию силы, выбрать, не выработать, там опечатка, выбрать. И мне тогда и там Билл пишет о том, что ледяная гора рассудочность, в которой я жил и мучился столько лет, рухнула. И вот у меня произошло то же самое. Мне тоже сказали, Тань, не надо усложнять ничего. Просто вот сделай то, что написано в этой книге. Эта книга написана о том, как найти силу, которая будет тебя вести по жизни. И я сказала, окей, давайте попробуем. А что мне надо делать? Да? И вот этот вот третий шаг, он произошел как-то мгновенно, молниеносно, я даже не знаю. Да? Я столько лет сопротивлялась, и потом вот та боль, которая была накоплена во мне уже просто до невероятных пределов, я уже просто не могла сопротивляться этой боли. Вот эта внутренняя боль и пустота. Это заставило меня поднять лапы кверху и сказать, готово. Я готова, хорошо, давайте куда-нибудь это отдадим, только вот со всеми потрохами. Пусть он заберет у меня вот эту боль, дайте мне что-нибудь, дайте мне вдохнуть и выдохнуть. И я больше не могла сопротивляться. Да? И дальше написано, из этого будет, следует, что мы будем говорить о Боге. Я говорю, хорошо, пусть будет Бог. И причем тут написан Бог с большой буквы Б, да, все как положено, меня не обманывает большая книга с первых же дней. И я говорю, хорошо, что делать надо? Ну хорошо, допустим, да, вот у нас говорят, мы припоручаем, молитва третьего шага, мы припоручаем нашу волю и нашу жизнь Богу. Что такое воля и что такое жизнь? Где ее взять, эту волю, и что кому отдать? Да? Мне совершенно понятно, спонсор сказал, над словом воля пиши мои мысли, над словом жизнь пиши мои действия. Мне понятно, что я отдаю. Я отдаю Богу, говорю, Господи, дай мне каких-нибудь здоровых мыслей и дай мне каких-нибудь здоровых действий. Потому что когда я действую, исходя из того, что говорит мне моя голова, мне, у меня получается разрушить, нагрубить, нахамить, и так далее, и так далее. Я свои собственные мысли, я их стала бояться. Я смотрела со стороны, да, мне там помогло очень, так, наблюдаю, вот сядь и наблюдай, что происходит в твоей голове. Мне страшно стало. Мне страшно стало от тех мыслей, которые туда приходят. Я говорю, можно что-то изменить? Мне сказали, можно, садись, пиши. И что означает, да, вот для меня сегодня, мне вот часто спрашивают, Таня, что значит, что ты сделала третий шаг? Я говорю, это значит, что у меня через полчаса в руках оказалась ручка и тетрадка, и я села писать четвертый. Вот что значит, что я сделала третий шаг. Это значит, что я пошла разбираться, да, у нас написано там дальше, мы должны были разобраться в условиях и причинах, потому что не алкоголь повинен, ребята, алкоголь не является моей проблемой. Да, моя проблема в другом. Моя проблема в том, что мои железобетонные установки, моя железобетонная правда, да, в кавычках правда, в которую я верю, которую мне моя башка обманывает просто до невероятности. Я в это верю как в правду, и это приводит меня каждый раз в бутылку. Каждый раз буду. И если я не изменю то, что происходит в моей башке, в моем сердце, да, то я буду обречена пить. Поэтому у меня нет вариантов, кроме как стать другим человеком. И поэтому у меня есть один единственный вариант. Открыть и написать все, собственно говоря, что стоит между мной и Богом. Вот эти все авгиевы конюшни, да, я их называю, да, которые там, дерьма, которые я накопила за всю свою жизнь. Я не могу к Богу с этим дерьмом. Я прекрасно понимаю, да, где кто Бог, а кто пьянь. И я прекрасно понимаю, что вот то дерьмо, которое я там ношу, полный карман напихали, оно мешает мне, я с этим к Богу не пойду. А мне спонсор говорит: пойдем, Тань, давай, по чесноку. Села, все накатала, и дальше мы с тобой. И знаете, когда я села, я помню, я помолилась, у меня правда, вот мы со спонсором там помолились этой молитвой третьего шага, да, что-то кому-то припоручила, мне уже было настолько все равно, дальше она сказала: пиши. Я говорю: что писать? Она говорит: все, что в голове. Да? И я стала писать. И я писала, 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 я все это вывалила на бумагу. И вот тогда первое такое ощущение, что я где-то что-то услышала какого-то Бога, когда со спонсором, да, я там вот это разбирала, делала четвертый, пятый шаг и так далее. Вообще, на самом деле, да, вот в чистом виде говорить про третий шаг довольно сложно, потому что это все, ну, наша программа вообще, она такая взаимосвязанная, там, одно без другого невозможно, да, третий без четвертого, четвертый без пятого. Вот, и поэтому сегодня единственное, что я хотела бы сказать, смотрю, время там подходит к концу, я хотела бы сказать, что совершенно точно сделать третий шаг невозможно. Как и четвертый, как и пятый. Да? Вообще о наших шагах говорить в совершенном виде, говорить о том, что я сделала шаги, это значит, что я ничего не поняла про шаги. Это значит, что я вообще не поняла. Шаги, это знаете, как это? Меня научили дышать, инстинкт дыхания возник когда-то, там, да, когда я родилась. Там прочистили мне легкие, вот я с тех пор дышу. Да? Меня научили завтракать нужное, я с тех пор принимаю пищу. Вот меня научили там каким-то еще вещам. Вот то же самое шаги. Меня научили этим пользоваться. Я с тех пор, вот уже 7 лет и 7 месяцев, 8 месяцев, там, или сколько, я этим пользуюсь на ежедневной основе. И в том числе и третий шаг, молитва третьего шага, это ежедневная моя молитва. Каждое утро я начинаю с того, что я просыпаюсь, я сползаю с кровати на колени, до туалета, до всего. Там можно, это понятно, сейчас скажете, что она пошла рассказывать про 11-й, но я могу сказать, что там будет третий в составе 11-го, но я ненавижу вот эту всю шляпу, потому что для меня программа, она не о том, какой ты сейчас шаг делаешь, это вообще нахрен не имеет никакого значения. Она про то, живу ли я сегодня с Богом, или я живу сегодня со своей больной башки. Я сегодня делаю что-то только для себя, или я сегодня служу людям, я сегодня спрашиваю Бога каждое утро: Господи, как мне служить тебе? И вот эта вот утренняя часть, да, я просыпаюсь утром, сползаю на колени, говорю: Господи, я предаю себе тебе, чтобы создавать и творить при моем участии, как тебе угодно. И освободи меня, пожалуйста, от путь себелюбия, который мешает мне выполнить твою волю. И дальше говорю: Господи, веди меня за руку сегодняшний день и покажи, как я могу быть полезна тебе. Вот он, третий шаг, да, я каждое утро снова у Бога прошу: дай мне здоровых мыслей и дай мне здоровых действий. И тогда, да, я буду полезна, и тогда я буду с Богом. Как мне понять, что я с Богом? Последнее скажу, да, у меня самый первый вот. В самом первом году, вот самый первый мой спонсор, он сказал: Танечка, тебе Бог обо всем позаботился. При твоем рождении он встроил в тебя свой голос. Он прям иногда кричит в мегафон, иногда он тихонько шепчет, но совесть тебе в помощь, потому что совесть – это встроенный голос Бога. Никогда не ошибешься, не знаешь, как поступить, поступи по совести. И это и будет тихий шепот, иногда громкий, иногда тихий, но никогда еще я не ошибалась, если поступала по совести. Вот, собственно, наверное, все, что я скажу по третьему шагу, хотя я могу говорить еще очень много, но я на этом закруглюсь, время вышло, и я, может быть, лучше отвечу на вопрос. Спасибо большое.
Спасибо большое, Таня. Спасибо за спикерскую. Как всегда, очень-очень отзывается и очень интересно. Так, переходим тогда к вопросам. У кого есть вопросы, добро пожаловать, 3 единички в чат. И... Наверное, Таня все так разложила по полкам, что ни у кого и вопросов больше нет. Так, Тарас, добро пожаловать, твой микрофон, твой вопрос.
Да, всем привет, раз алкоголик из Филадельфии, привет, приятно тебя встречать на наших просторах всегда.
И, привет, Тарас, тоже рада тебя видеть.
У меня вопрос, наш традиционный, знаешь, американский, 6-7 шаг. Как... И что вот твои размышления по этому, твой опыт, скажем так, по этому поводу. Спасибо.
Спасибо. Да, собственно говоря, опыт 6-7 шага, это как и всех остальных шагов, да, я либо делаю эти шаги на ежедневной основе, либо нет. 6-7 шаг, да, там незаслуженно обделенные, в большой книге там 2 абзаца, но при этом вот есть у нас другая прекрасная книга, да, 12 шагов, 12 страниц, которая была написана в более поздний период, уже взросление, так сказать, да, анонимных алкоголиков, когда опыта было побольше, и там 6-7 шаг очень понятно, очень подробно описан, да, это там написано о том, что 6-й шаг отделяет мальчиков от мужей от мальчиков, да, это про то, что пора взрослеть, и хватит тыкать пальчиком свою болезнь и говорить, ну, а что вы от меня хотите, я же алкоголик, конечно, да, я вот там нахамил, конечно, я алкоголик, мое алкогольное мышление, и так далее. На самом деле я, ну, это вот такие оправдания, да, которые там, а как раз тут, о них там написано, сродни других милых оправданий, почему я оправдываюсь, что я не хочу становиться лучше. Конечно, 6-7 шаг, они трудные, но не невыполнимые. Это про то, что я каждый раз, да, знаете, этот, помните, в рассказе Билла есть, он рассказывает про этот момент Билла, я его называю, это, вернее, не я называю, я это услышала тоже, когда он стоит в вестибюле гостиницы, и вот слева там в баре звучит музыка, стаканчики звенят, и там понятное, да, облегчение сейчас, вот он пойдет, он знает, что там будет. А в другой стороне этого вестибюля стоит эта телефонная будка, в которой там этот справочник и неизвестность, да? Вот, и он вот выбирает, куда пойти, по привычной схеме или туда по неизвестной. Вот то же самое, да, я в 6-м шаге, у меня есть момент выбора. В каждой ситуации у меня есть выбор. Я пойду так, как я привыкла, так, как мне говорит моя голова, и я пойду и буду ломиться по-старому, ну, как я скажу там человеку правду-матку, ну, если что, потом 10-ку сделаю, да. Вот. Или я остановлюсь, заткнусь, обращусь к Богу, скажу, Господи, избавьте меня, пожалуйста, да, от вот этого моего дефекта характера. Там вякать, когда меня не просят, или там замечания делать и так далее, да. И помолюсь, промолчу и поступлю по-другому. Это трудно, это непонятно, это неизвестно, это вообще неизведанная зверушка. Но тем не менее, да, если я делаю вот эти вещи, если я прошу Бога исправить меня прямо в моменте времени, да, то тогда у меня как раз и получается вот это вот новое поведение, да, оно совершенно непросто, ребят, вообще непросто. Мне, вот я говорю, мне иногда там звонит мама, например, она же всегда звонит в, ну, самый неподходящий момент, ну, все вы его заржали, да, когда мама может позвонить, она же по-человечески не позвонит, она позвонит, когда ты, ну, не знаю, там, паркуешься задом, да, там, опаздываешь на группу, открываешь дверь в темном подъезде, ключи падают, и тут мама звонит. Ну, короче, вот такие, да, и понятное дело, раньше я ей говорила, мам, ну, ты вот не вовремя, и все тут, да, я ей говорила, как это, ну, что такого. А потом я поняла, Тань, заткнись, да, и заткнись, я говорю, Господи, а какой ты хочешь видеть меня? Ведь у Бога не бывает случайностей. Если вот эта ситуация происходит прямо сейчас, значит, Бог ее, как бы, да, эту ситуацию мне, ну, не случайно, для чего, да, для того, чтобы я поступила каким-то, может быть, другим образом. И на самом деле, да, вот это новое поведение, без моего участия там не получится ничего. Там у меня, знаете, вот 12 на 12, да, там написано моей рукой. Я без Бога не смогу, а Бог без меня не станет. Так вот, я без Бога не смогу улучшить свой характер, но Он без меня не станет. От своих недостатков ребята отрекаются. Потому что для меня это вкусная конфета. Для меня, например, праведный гнев – это вообще кайф. Нереальнейший. Ну, ведь он не прав, а я права. И я могу по этому поводу бухать сколько угодно. Причем мне сегодня даже алкоголь не нужен, чтобы набухаться. Я вот это вот, нет, ну я права или нет? Ну как так можно? Ну кто так делает? Что за тварь такая? Я за 10 минут сейчас в такую пьяную эту, да, буду. Вот и все. А 6-7 шаг мне предлагает: Таня, становись, помолись, спроси у Бога: Господи, а ты-то какой хочешь видеть меня? Да? Выдохни, вдох-выдох и пойди поступи по-другому. Знаете, я часто привожу этот пример, он может быть, звучит, не может быть, он звучит грубовато, но тем не менее он очень доходчив, лично для меня, да. Вот чем отличается 6-7 от 10-го, да, вот вы тут часто спонсируете: я тебе по десятке. Я говорю: давай по 6-7 немножко поработаем, и тогда не потребуется десятка. Это, знаете, про то, что вот я, если там съела какую-то нехорошую пищу, захожу в комнату и чувствую, что у меня в животике бурлит. Я могу на всю комнату разразиться громким звуком, да, и сказать вам всем: извините, ребята, понюхайте, а потом извините меня. Вот это 10-й шаг. А 6-7 шаг – это когда я чувствую, что у меня там что-то не так с животом. Я быстренько выхожу и иду у унитаза помощи прошу. Говорю: помогите, так сказать, у меня тут неприятности. Да, я делаю какие-то усилия, чтобы не испортить вам воздух. Вот то же самое. У меня, простите, характер то еще дерьмо, да, и поэтому нате, кушайте вот хоть ложкой, хоть вилкой, это безответственно, да, конечно, у нас для этого ребята впереди идущие знали, что мы несовершенные, мы не святые, нам придумали как раз этот 10-й шаг, что мы будем совершать ошибки, я всегда говорю, наша работа совершать ошибки, не ругать себя за это, но имея в наличии такой инструмент, как 6-7 шаг, заткнись, будь добр, помолись, пожалуйста, да, пойди, минуточку, вдох-выдох, Господи, избавь меня, пожалуйста, от осуждения. Боже, помоги мне не сплетничать, да, когда очень хочется. И когда вкусненькую какую-то тему вкидывают в чатик, так хочется там что-нибудь написать. А я иду, говорю: Господи, избавь, пожалуйста, меня от этих ненужных комментариев. Моего мнения не спрашиваю. Да? И вот это и есть работа по 6-7 шагу. Она ежедневная, и у нас в этой вот книге написано, что это работа, за которую мы принимаемся и будем продолжать работать эту работу всю жизнь. Так что сделал 6-7 шаг, это, опять же, значит, ничего не понял. Собственно, как и все остальные шаги, да, сделать их невозможно. Я либо живу этими принципами, применяю на ежедневной основе, либо нет. Спасибо.
Спасибо, Таня. Так, следующий вопрос у нас написала в чат Галина. Галя, Таня, спасибо. И вопрос ее: как насчет разочарования в людях? Как научиться ожидать и не очаровываться? Может быть, инструменты из опыта?
Да, тут ответ же уже в вопросе, как научиться не ожидать. Не надо ничего ожидать. Не будет разочарования. Каждое мое ожидание равно разочарованию. Все, точка. А что я могу ожидать? От кого, ребят? Слушайте, мне все время это самое, спонсор вот меня отрезвляет, да, я когда там звоню с чем-то, она говорит: Таня, кто этот человек, да, она мне все время говорит: назови отношения с этим человеком, кто он тебе, и так далее, и так далее. И чаще всего там, допустим, естественно, это муж, да, я больше всего с ним общаюсь, да, и в первую очередь мне все время первый вопрос: Таня, он кто? Я говорю: он мне муж. Она: нет, подожди, он кто? И вот пока до меня там докатится, что он же тоже алкоголик, он же духовно больной человек. Она говорит: Тань, пойми, с нами здоровыми вообще не будут общаться. Вот если в твоем вот в поле этом самом появились люди, будь уверена, у них что-то тоже не так, потому что здоровые от таких, как мы, они километрами нас обходят, да, потому что у них где-то там интуитивно чувствуют, что что-то с этими ребятами такого займавого есть, да. А друг друга, мы друг к другу тянемся, потому что мы похожи. Вот, и поэтому, естественно, да, мой муж, он кто? Духовно больной человек, такой же, как и я, все время добавляет мне спонсор, да, такой же, как и я. То есть мы с ним в одной этой самой, категории, да, духовно больные люди. Ну и что я обижаюсь-то, да, в общем-то, пижама в полоску у обоих, в дурдоме один другому что-то там сказал. Стоит ли это серьезно воспринимать? Вообще нет, да, и вообще, на самом деле, я чем больше выздоравливаю, тем больше понимаю. Знаете, самое первое вот правило, да, которое, прежде чем вообще хвататься за проблему и думать, какие инструменты применять в этой ситуации, нужно вообще в принципе решить, а это важно или нет. 90 с хреном процентов того, чего я там собираюсь решать, вообще не важно. У меня вот этот вопрос всегда убивал мне спонсор. Тань, так ли это важно? Это вообще важно? А я ротик открываю, как рыбка, и понимаю, что нет. Что-то моя болезнь опять раздула из мухи слона, опять у меня вот это вкусная конфета. Для меня любая трагедия, любая проблема, любая сплетня, любая проблема, это прям вкусная конфетка, дайте посмаковать. Я буду купаться в этой проблеме до тех пор, пока меня нахрен вот за волосы туда не вытащат, хватит, да, бери полотенце, вытирайся и иди на группу, собственно говоря. Да, я уже, по-моему, ушла от вопроса, болтливо стала. Спасибо, и если можно, я надеюсь, что я ответила на вопрос.
Спасибо. Так, следующее у нас 3 единички поставила Анна. Анна, добро пожаловать, твой вопрос.
Привет всем, Анна. Алкоголик, Танечка, очень рада тебя слышать. Вообще, я сейчас тебя слушаю и думаю, как я соскучилась по тебе. Надо срочно позвонить тебе будет потом, после группы. Спасибо тебе огромное за твой опыт. И реально уже ответила, мне кажется, на все вопросы. Единственный, который у меня остался. Как ты понимаешь, вот отличаешь интуитивные свои мысли, да, которые как бы от Бога, от своей болячки? Потому что у меня часто стало такое происходить, что мысль приходит, я понимаю, что окей, возможно, я заблуждаюсь, я не делаю то, что мне приходит в голову, а потом в итоге оказывается, что именно так и надо было поступить. Знаешь, вот я иногда немножко путаюсь в этих моментах, где у меня интуиция срабатывает, а где мне надо что-то остановиться, да, там, закрыть рот и ничего не делать. В общем, если у тебя есть, то если ты меня понимаешь.
Я поняла, что ты имеешь в виду, да? Это, у меня есть такие наработанные уже лакмусовые бумажки, да? На самом деле ведь никто не знает, как правильно, как, вернее, нет, не так сказать. Только духовно больные люди знают, как правильно. Вот если я на 100% уверена, что это правильно, да, вот это вот первый тревожный звоночек, потому что я не знаю, как правильно, ребят, нету правильного и неправильного, есть с Богом и не с Богом, вот и все. Можно делать все, что угодно, вот если я туда Бога беру с собой, да, я иду это и делаю, с Богом и без Бога, плюс ко всему говорю, по совести, вот всегда совесть подсказывает, туда я иду или не туда. И последнее, да, тоже для меня лакмусовая бумажка, которую я определяю, что там болячка моя, это объяснение. Вот мои условно, вообще божьи дела не требуют объяснений. Мне не требуется объяснять, почему я там, не знаю, помою, вот иду мимо раковины, да, я вот я помню, на какой-то путь услышала, мужик говорит, если я иду мимо, ну, на кухне и вижу немытую посуду, и я ее не мою, я спрашиваю себя, что со мной не так? Вот для меня это, да, уже такой первый тревожный знак. Почему не я ее помою? Ну, я же вижу эту посуду, значит, я ее должна помыть. Так вот, это, если я иду, да, вот эти вот объяснения. Как только в моей голове включаются объяснения, почему мне не надо это делать, это 100% надо это делать. Да? Вот там, я же не буду вам объяснять, почему я там в подъезде взяла мусор, бычки собрала и выбросила их на помойку. Мне не придется вам объяснять. А вот почему я прошла мимо там, не знаю, плачущего ребенка или там, не знаю, бабушку ту же самую не перевела или переступила дома там через гору каких-то этих вот, ну, даже если это сделала не я, я просто зашла, там вижу какой-то мусор, и я через него переступаю и объясняю себе это как-то, то вот я спрашиваю, что со мной не так. Мои хорошие поступки не требуют объяснений. Болезни нужны объяснения всегда.
Спасибо. Спасибо, Тань. Так, следующий вопрос. Саид, добро пожаловать, Саид, твой микрофон, твой вопрос.
Всем привет, Саид алкоголик. Таня, очень отзывается твоя спикерская. Такой момент, хотя ты частично уже ответила на этот вопрос, как-то не нахлынывает ли на тебя вот та вот пустота, как вот в семье ты, вот все вроде дети, муж, работа, все эти моменты, не нахлынывает ли на тебя опять эта пустота? И как ты справляешься, не включаешь ли ты СОЗИКа, не включаешь ли ты синдром спасателя, всех выздоравливать и так далее. если есть инструменты такие, или бывает ли у тебя такое?
Спасибо. Слушай, ну я простой алкаш, конечно, бывает. У меня всякое бывает. Закидонов, господи, я ж не выздоровела, я не вылечилась. Я сегодня здесь, значит, все в порядке. Я пока еще алкаш, и я гоню, и периодически, конечно, я куда-то там и вляпываюсь, и впадаю. Вот. Но у меня есть тоже какие-то свои эти... У меня есть спонсор, у меня есть спонсируемый, сегодня спонсируемый, чаще мне даже направляют меня, дают ответы быстрее, чем я до спонсора дозвонюсь. Вот. И понятное дело, там, где нам ничего не помогает, нам помогает интенсивная работа с другими алкоголиками. Интенсивная работа. Мне вот это слово больше всего не нравится в этом предложении, потому что мне как бы, да, работа, она, ну да, иногда поработали, иногда что-то там почитали, большую книжечку, галочку поставили. Но мне все время спонсор показывает именно на слово интенсивное. И когда я звоню и говорю, что у меня что-то там, что-то там не ладится, она говорит, Таня, насколько интенсивна сегодня твоя работа с другими алкоголиками, да? Я смотрю и, ну, в общем-то, вот, поэтому, ну, ничего нового я не скажу, я говорю, что мне всегда помогает разговор с другим алкоголиком, причем это не обязательно этот спонсор, не, ну, вернее, ну, чаще всего там это спонсор или спонсируемый, или кто-то просто из сообщества, поэтому, ну, собственно, а вот в СУЗе, ну, впадать там кого-то спасать, ну, блин, ну, нет, наверное, сегодня я уже не, хотя, господи, я не знаю. Наверное, правильно будет сказать. Вот, всякое бывает, но по большей части нет. Я знаю, что сегодня, например, ну, у меня со спонсировать, например, меня там на прошлой неделе, я говорю, Бог как-то регулирует, это точно не я, да, там три человека одновременно отказались делать то, что предлагает большая книга, ну, там, ссылаясь на какие-то свои более легкие, удобные пути, ну, окей, я спокойно к этому отношусь, нет, так нет, вот, и в это же время, вот прям на следующий день Бог мне дал 3 новичков, Бог сказал, здесь будет нужнее, поэтому я сегодня это сама не регулирую. Как идет, так идет. Вот. Для меня, вот в моей жизни, если честно, чем меньше Тани, тем лучше. Вот чем меньше я знаю, как надо, чем меньше я знаю, как правильно, чем меньше я знаю, что мне надо там обязательно, мне надо вот так, вот так, вот так. Вот это самое проблемное, когда я начинаю знать, как мне надо. Вот. Поэтому, Господи, помоги мне не знать, куда вот плывет сегодня моя лодочка, вот Бог дует паруса. А я это весла только не выбрасываю, Таня, потому что иногда приходится их тоже... Это грести. Спасибо.
Спасибо. Так, мы еще продлим группу на, наверное, на 10 минут. Если ты не против, Таня, конечно.
Не, я не против.
Спасибо. Так, 3 единички следующее поставил я. Привет, меня зовут Олег, я алкоголик. Таня, у меня такой вопрос. Подскажи, вопрос касается контроля. Присутствует ли контроль в твоей жизни? И если присутствует, то в какой степени сейчас? И какими инструментами ты пользуешься в этом плане? Спасибо.
Слушай, ну, блин, конечно, присутствует. Ну, контроль – это же страх. Это одно и то же, да, если я контролирую кого-то, другого человека, значит, я боюсь, что он что-то сделает не так, я боюсь, что он доставит мне дискомфорт, я боюсь, и значит, если я контролирую кого-то, то мне нужно посмотреть, что там я боюсь, и что я не отдаю Богу, почему я решила, что я сильнее Бога, что я лучше, чем Бог, справлюсь с этой проблемой. Тут я говорю, Господи, я опять безумная решила, что я... Хотя прогресс налицо, Олег, если вот говорить про контроль, когда написала 1-4 шаг, у меня «я равно контроль» было написано, ну, едва ли не возле каждой ситуации. Вот мы с спонсором разбирали, она везде говорила, пиши, я контроль. Я контролировала, ну, я выросла в семье, у меня папа был алкоголик. Понятно, что я научилась с детства прислушиваться, как там скрипнул ключик у мамы в замке, да, и в каком настроении мама поставила чашку по столу, потому что она там устраивала нам всем. Ну, неважно, не в этом суть, не мама виновата. В том, что, собственно, сегодня в моей жизни происходит, в конце-то концов. Я сегодня уже, да, в своей жизни имею все. Инструменты, которые сделают меня свободной. Так вот, контроля до хрена было, сегодня уже нет. Мне сегодня муж говорит, Таня, ты вообще, что ли, охренела? Уже не спрашиваешь даже, где я и что я. Да, я уже выпустила на свободу сегодня своих домочадцев. Я их не контролирую, ну, разве что там через приложение, да, я там посмотрю, через сколько он на ужин приедет, как бы пора разогревать или нет. Ну, нет. А так, конечно, наличие контроля равно отсутствие Бога. Я боюсь, поэтому я контролирую. И в то же время я играю роль Бога. Мне нужно остановиться, сказать: Господи, забери, вот это твое дитё там где-то ходит, что я его контролирую? Боже, давай ты лучше. Я нет, я сегодня не хочу контролировать никого. Поэтому для меня контроль сегодня это равно напряжение. Я хреново себя чувствую в контроле. Поэтому я вот эту песенку первый раз, когда мы со спонсором написали, она говорит: ловишь себя на контроле, ходи и пой, я контроль, я контроль. У меня не было другой песни, я с утра до вечера только ходила и пела: я контроль, потому что мой мозг автоматически, я звоню мужу, первое, что из меня: ты где? Бляха-муха. Если честно, ну похрену, где он. Ну вот это вот на автомате, да, ты где? То же самое ребенку, да, ты когда, ты куда, ты это. Сегодня я прям себя бью по рукам и по зубам, да, залепляю пластырем рот и говорю: Господи, помоги мне доверять тебе и во всем полагаться на тебя. А вот дети твои, как я с этим работаю, мне сейчас спонсор-то, ой, Бог дал спонсируемый. Да, вот прям ровно-ровно, у которой вот большущие проблемы с контролем. Я каждый день как попугай ей говорю: отпусти их, оставь их в покое, зачем ты им это самое, не трогай, не лезь, не контролируй. И, собственно говоря, у нас же программа работает по одному принципу. Объяснял, аж сам понял. Вот до меня вот таким образом только доходит, когда кому-то, как попугай, об этом твержу. Ну, в общем, говорю.
Спасибо большое. Так, ну, спасибо большое, Таня, за такую прекрасную спикерскую. Спасибо за твой опыт. Спасибо, что пришла. Отдельное спасибо Оле большое за то, что привела нам такого замечательного спикера. Давайте включим камеры и поблагодарим нашего спикера.
Спасибо, ребят. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо. Мне очень приятно и радостно. Спасибо. Так. Какие родные лица все.